Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно, вопрос. Вопрос я задаю в своем телеграм-канале в силу известных обстоятельств. Итак, вопрос звучит так. Победит ли Трамп ФРС? И, соответственно, четыре варианта. Вариант первый. Нет, он проиграет с сохранением долларовой системы. Вариант второй – да, выиграет, опять-таки, с сохранением долларовой системы. Вариант третий – не выиграет, но долларовую систему разрушит. Ну, как понятно, назвать это поражением нельзя, потому что при разрушении долларовой системы ФРС исчезает автоматически. И, наконец, вариант четвертый – выиграет, но через разрушение долларовой системы, то есть ликвидации ФРС. Вот как бы четыре вопроса. Четыре варианта. Значит, я предлагаю всем отвечать. В процессе я буду как бы вам комментировать, что у нас тут наголосовалось. Значит, что можно сказать? Приняли умопомрачительные законы. Я их назвал криптозаконы Трампа. Называть можно по-разному. Много есть разных текстов. Я позавчера, в субботу, на экономике по-русски много рассказывал на эту тему. Очень хорошие тексты, два написал Павел Рябов, Спайдл у себя в телеграм-канале. А особенно мне понравился второй, потому что он очень подробно раскрывает ключевую тему, схватку с Федеральной резервной системой США. Но возникает целая куча вопросов. Итак, вопрос первый. Столько лет мы говорили о всесилии финансовой элиты в Соединенных Штатах Америки. И вот что же, финансовая элита все сдала, все проиграла? Почему она согласилась на это? Это первое. И второе, как Трампу удалось протащить этот закон через Конгресс, потому что даже если предположить, что финансовая элита сопротивлялась не очень, отдельные конкретные структуры и лоббисты должны были сопротивляться, и зная, насколько на тоненькой все и в Сенате, и в Палате представителей, в общем, перекупить 3, 4, 5 законодателей особого труда не составляет в Соединенных Штатах Америки. Значит, произошло что-то. И вот тут начинается то, что сейчас принято называть конспирологией, в либеральном, так сказать, дискурсе, мы же это называем, ну, как бы внутренние механизмы власти. Абсолютно очевидно, что вопросы, которые я задал, носят абсолютно не как конспирологический характер. У власти находится финансовая элита, и она соглашается с тем, во всяком случае, никакого явного сопротивления незаметно, она соглашается с тем, что приняты законы, которые разрешили параллельную доллару эмиссию и параллельную доллару кредитования. Если объем этого кредитования будет быстро расти, а он будет быстро расти, то в этом случае ФРС потеряет контроль над ситуацией. А тут я скажу буквально несколько слов о сути. В чем суть? Значит, фактически узаконена следующая операция. Вы кладете в некое хранилище, это не важно, как оно устроено, я сейчас не буду говорить о технике, либо доллары, либо золото, либо казначейки. И под эти активы вы выпускаете электронные ваучеры, да, вот эти самые стейблкоины, то есть гарантированные электронные монеты. И дальше вы ими можете расплачиваться, ими можно осуществлять обороты, главное, ими можно кредитовать. Обороты этих монет не контролируются ФРС. Техники они не знают. Процент, по которому происходит кредитование, ФРС не то чтобы не регулируется, они даже не знают, под какой процент они выданы. Ну и так далее и тому подобное. Понятно, пока их мало, это особой роли не играет. Как только их становится много, это для ФРС катастрофа. Напомню, что казначеек выпущено много. Да, их пока сильно меньше, чем денежный агрегат М0, который там уже десятки триллионов долларов. Но, тем не менее, если учесть мультипликатор, могут быть разные сложности жизненные. В общем, короче говоря, непонятно, что и как с этим делать. Я не уверен, что вообще удастся сохранить стабильность долларовой системы. Хотя тут есть свои тонкости. Отметим, что Трамп в последнее время очень много говорил о том, что всякий, кто покусится на устойчивость мировой долларовой системы, будет наказан, но, соответственно, в результате кусился сам. Я, впрочем, не исключаю, что он это сделал, пугал всех ровно для того, чтобы никто не мог занять его первое место. Ну, посмотрим на результаты. Значит, 25% считает, что Трамп проиграет и долларовая система останется. 9% считает, что Трамп выиграет, то есть возьмет под контроль ФРС и долларовую систему. 43% считает, что Трамп не выиграет, но долларовую систему разрушит. Это значит, что он не сможет взять под контроль систему денежного обращения. И, наконец, 4% выиграет, но через разрушение долларовой системы. То есть он возьмет под контроль ФРС как внутреннюю, ну или как бы будет создан альтернативный новый центральный банк, потому что без центрального банка современная система денежного обращения существовать не может. Ну, мы еще к этому голосованию вернемся. Пока же возвращаемся к тем двум якобы конспирологическим вопросам, которые я задал. Итак, вопрос первый. Почему финансовая элита, контролирующая ФРС, не сопротивлялась? И вопрос второй. Что сделал Трамп для того, чтобы быстро и без как бы, скандала, без попыток каких-то конкретных уже фигур остановить этот закон? Еще раз повторю, это было бы достаточно легко в свете того противостояния, которое есть сегодня в Конгрессе. Эти законы протащил. Дальше начинаются гипотезы. Гипотеза первая. Не надо считать, что там сидят полные идиоты. А в финансовой системе. Представим себе, что они поняли, что невозможно удержать мировую долларовую систему. Невозможно. Она все равно рухнет. В этом случае воевать за ее сохранение бессмысленно. И вопрос состоит в том, как на этом деле заработать. И тогда, поскольку крупнейшими держателями казначеек являются банки, первичные дилеры ФРС и, собственно, ФРС, то в этой ситуации они могут стать самыми главными эмиссионными инструментами для этих самых стейблкоинов, то есть они могут на этом сильно выиграть, скажем так, много заработать. Вот это вот гипотеза. Я совершенно не настаиваю на том, что она правильная, но предъявите мне другую лучше. Это первое. Второе. Это, соответственно, вопрос о том, а как это удалось так быстро и легко протащить через обе палаты Конгресса. И через палату представителей, то есть нижнюю палату, и через верхнюю, через Сенат. Вот тут у меня есть гипотеза, которую я не придумал, я ее прочитал. А желающие могут у меня в телеграм-канале, там есть ссылки, да? Правда, я подозреваю, что в закрытом телеграм-канале. Итак, гипотеза это следующая. Что Трамп обменял принятие этих законов на закрытие для широкой публики списков Эпштейна. Поскольку к Эпштейну возили всех, вообще всех, это был такой инструмент замазывания элиты, то там с большой вероятностью были и банкиры. И, соответственно, банкирам было сказано, что, ребята, если вы будете сопротивляться этим законам, то информация о вас вылезет в открытый доступ. И тогда пеняйте на себя, потому что то, что можно бизнесменам, то таким абстрактным, да, которые занимаются бизнесом, ну, грубо говоря, в непубличном поле, то банкирам нельзя, потому что репутация превыше всего, туда-сюда. Вот у меня ощущение такое, что произошел такой размен. И еще раз повторю, это не моя идея, я ее прочитал, и она мне нравится в том смысле, что она много чего объясняет. Да, разумеется, она носит, как это еще раз повторю, ярко-конспирологический характер, но запомним, что конспирология – это такой ругательный термин, который изобрели либералы для того, чтобы не обсуждать те вопросы, в рамках которых они выглядят не очень красиво. Ну, действительно, да, вот… Когда как бы, ты не хочешь спрашивать конкретных конгрессменов, а зачем вы проголосовали за этот закон, конгрессмен говорит, ну, я вот так вот, я подумал и принял самостоятельное решение. Ему говорят, а вот есть ли вы в списке Эпштейна? Вот тут он начинает говорить, что это конспирология, это все неправильно и так далее. Значит, еще раз возвращаемся к опросу. Он практически не меняется, хотя у нас уже... почти 4000 голосов, но 25% Трамп проиграет ФРС, 9% Трамп выиграет у ФРС и возьмет под контроль долларовую систему, 43% не выиграет, но долларовую систему разрушит, и, наконец, 23% считают, что выиграет, но через разрушение долларовой системы. Значит, возвращаемся назад. А чего же, собственно, хочет Трамп? Зачем он-то разрушает долларовую систему? А вот зачем. Дело в том, что сегодня ФРС – это инструмент тактической войны против Трампа. Я уже рассказывал, что есть очень серьезная гипотеза о том, что те деньги, на которые собирается Евросоюз восстанавливать свою оборонную промышленность, эти деньги дала им ФРС. Причем на неизвестных условиях. Весьма возможно, что это какой-нибудь кредит там, на 99 лет, возврат которого в текущих условиях становится полной абстракцией. И если это так, то в этом случае понятно, почему Трамп торопится. Дело не в том, что ему как бы надо ликвидировать долларовую систему. Тут он понимает, что это произойдет само собой. Вопрос в том, что ему надо максимально нейтрализовать ФРС именно сейчас, когда ФРС начинает конкретную работу по накачке финансовыми ресурсами его врагов. Я, кстати, не исключаю, что ФРС еще и Банку Англии что-нибудь накидало. Проверить это еще раз, я много раз акцентировал на этом внимание, невозможно, потому что по американскому законодательству эти кредиты, которые ФРС выдает центральным банкам якобы для поддержания устойчивости мировой долларовой системы, аудиту не подлежат. Никто в США не имеет права это делать. Возможно, тут, правда, есть гипотеза, что это может сделать Конгресс, но в этом случае Конгресс должен двумя палатами принять решение об аудите, причем именно аудита, который проводит он, Конгресс, потому что только американский народ может это сделать. Но я не знаю юридические тонкости. По этой причине Трамп, скорее всего, об этих кредитах знает, ну, потому что есть специальные методы у спецслужб, но одно дело знать, а другое дело мочь что-то с этим делать. Никаких официальных данных у него быть не может. Поэтому Трамп вынужден действовать вот так, как он действует, то есть разрушая мировую долларовую систему. А вот теперь ключевой вопрос. Вся тема о Соединенных Штатах Америки сводится к одному. Как финансировать дефицит бюджета. Собственно говоря, сам Трамп много раз говорил, что вот эта идея эмиссии стейблкоинов под казначейки – это способ повышения интереса к казначейкам. Потому что любой человек или любая структура, у которой есть свободные средства, теперь может купить казначейки, выпустить под них стейблкоины и оборачивать уже их. В результате он получит двойную прибыль и от оборота, и, соответственно, от казначеек. Ну, там, потому что выплачиваются купонные платежи. Вот картинка. Да, замечательно, казалось бы. И тут мы, как экономисты, задаем естественный вопрос. Откуда эти самые денежки, ресурсы, которые получается прибыль? Ну, откуда она берется? А то одно из двух. Либо вы напечатали эти доллары дополнительные, неважно, можно их печатать через непосредственно наличные, то есть через денежную эмиссию, можно через кредитную эмиссию, через банки, не принципиально. Но экономика-то падает, инвестиций-то все равно нету. Вопрос, откуда тогда берутся дополнительные деньги? Значит, если это нужна дополнительная эмиссия, то в этом случае это означает инфляцию и, соответственно, падение доллара. Кстати, падение доллара уже есть относительно других валют. Но что значит падение доллара? Это значит, что занимает бюджет под дорогой доллар, а поддерживает спрос дешевым долларом. То есть, иными словами, нужны еще дополнительные заимствования. То есть, мало того, что дестабилизируется денежная система, еще и у вас требуются дополнительные средства в расходную часть бюджета. И как понятно, всю систему это абсолютно разрушает. Фактически, это закон, который по своей разрушительной мощи сравним с законом о предприятии объединений и о кооперации, которые были приняты в 1988 году и полностью разрушили денежную систему Советского Союза. Они разрушили экономику СССР, а уже после этого стало возможно разрушить СССР. Я не говорю о том, что будет разрушены Соединенные Штаты Америки, но мировая долларовая система будет разрушена в результате. Есть гипотеза, что она будет разрушена и так, я ее, поскольку высказал самым первым много лет тому назад, то я к ней, безусловно, присоединяюсь. Но а сейчас это уже будет происходить по вполне конкретному техническому механизму. И вот здесь надо сделать несколько принципиальных выводов. Я тут где-то примерно неделю-полторы тому назад беседовал с креативным директором фонда Хазина Евой Посорокиной, которая меня спрашивала, нужно понимать, она ведет разговор для людей простых, не для экспертов. А что делать? Вот можно ли какие-то две задачи, да, две-три задачи, которые должен решить каждый предприниматель и даже каждый человек для того, чтобы вот в этой ситуации выжить? Ну, потому что разрушение будет тотальным, сильнее, чем было в 91-м году у них. У нас все будет немножко по-другому, но это отдельная тема. Так вот, и мы сформулировали в процессе этой беседы, которую можно найти у нее на канале, взгляд Евы и в телеграм-канале, и, соответственно, в YouTube и Рутуб каналах. Но дело не в этом. Дело в том, что там были сформулированы две задачи. Одна из которых, ну, моя, условно говоря, экономическая, а другая носит характер субъективный, и это вот скорее к Еве, она этим пытается заниматься. Значит, какова моя задача? Она состоит в том, что я могу помочь предпринимателям сформулировать ту модель экономическую, в которой они могут преуспевать в новых условиях. Понимаете, старые модели работать не будут. Будут работать новые, но при этом жизнь не закончится, поэтому люди будут потреблять, поэтому изменится структура экономики. И вот к этому изменению структуры, изменению жизни вашего бизнеса надо быть готовым. Поэтому вот мы сделали агентство стратегического прогнозирования «Ковчег», которое уже несколько лет занимается этими вопросами. Вот как бы если вы понимаете, что надо меняться, но не очень знаете как, это вот в «Ковчег». И, соответственно, там мы все вместе, и консультанты, и аналитики, прогнозисты, и я, мы постараемся для вашего бизнеса придумать новую модель. Вторая задача, которая не моя, состоит в том, что мало соответствовать, что мало привести свой бизнес в новую реальность. Надо еще самому этой новой реальности соответствовать. И вот это другое, надо как бы создать свой образ в новом мире. Вот это очень интересная тема с точки зрения психологии и всего остального, но она не моя. Да, вот тут я ничего сказать не могу. Значит, давайте еще раз посмотрим уже окончательные результаты. Практически не изменились. 25% проиграет ФРС, 9% выиграет у ФРС, 43% не выиграет, но долларовую систему разрушит, 23% выиграет, но через разрушение долларовой системы. Значит, ну, у нас уже осталось не очень много времени, поэтому я резюмирую. Значит, законы Трампа ускорят разрушение мировой долларовой системы. Самого Трампа это не волнует, поскольку он понимает, что это разрушение неизбежно, и вопрос только в том, чтобы взять под контроль те процессы, которые при этом происходят. То есть он побеждает ФРС, он хочет самостоятельно регулировать процесс перехода от долларовой системы в какую-то новую. Соответственно, финансовая элита, наоборот, хочет это контролировать сама. Я думаю, она уже тоже понимает, что мировой долларовой системе конец. Но вопрос таким образом – это вопрос о власти. Потому что на процессе перехода ключевой вопрос – кто будет контролировать ситуацию. Вот, значит, Трамп против ФРС. Да, вот. И по этой причине ему совершенно наплевать, что он ускоряет разрушение мировой долларовой системы. Ему все равно, она разрушится через 2 месяца или через 8. Ему принципиально важно, чтобы процесс разрушения контролировал он, а не кто-то другой. Но, опять-таки, напоминаем, что Трамп в данном случае – это не человек, а это ставленник нескольких очень влиятельных американских, так сказать, национально ориентированных властных группировок. Вот в чем суть этих законов и их как бы и секреты. Но и при этом нужно понимать, что поскольку разрушается мировая долларовая система, то разрушается механизм стимулирования рынков, поскольку потребителям перестают давать деньги. И это требует радикального пересмотра и бизнеса, и своего отношения к жизни. В чем, соответственно, мы можем вам помочь, если вы к нам обратитесь. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Как ваше
Здравствуйте,
самочувствие?
Михаил Леонидович. Как там отдыхается в Крыму? Дожди не льют?
Это не совсем отдыхание, да, я же тут заканчиваю книжку «Воспоминания о будущем», второе издание, которое будет называться «Последний кризис капитализма». И, соответственно, я довольно много там работаю. Ну, давайте задавайте ваш вопрос.
Хорошо, вот хочу начать с циркулирующего в нынешнее время анекдоте популярном. Значит, Трамп недоволен скоростью продвижения наших войск на Украине и дал нам 50 дней на то, чтобы мы разобрались с ней. Иначе, если этого не произойдет, то он ведет самые жестокие санкции. Так вот, вопрос вот в чем. Почему именно 50 дней? Не связано ли это с тем, что наш президент собирается в Китай через примерно такое же время, и у Трампа будет редчайшая возможность приехать туда и поговорить с еще двумя супердержавами, главами супердержав, о новом мироустройстве. Это, конечно, будет не Потсдам и не даже Ялта, а может быть Тегеран-25.
Ну, я думаю, что пока нет, потому что мне кажется, что та ситуация, в которой сегодня находится Трамп, не дает ему возможность так себя вести. А там целая куча, и некоторые внутренние разборки, и разборки с Лондоном, и, в общем, непонимание, чем закончится реализация этих вот новых криптозаконов, как это все пойдет, ну и так далее и тому подобное. То есть по этой причине тут спешить, я думаю, что не нужно. Но еще раз, это не значит, что через месяц такая мысль не появится. Да, тут все очень интересно. Я-то склонен считать, что вот эти 50 дней даны как раз для того, чтобы совершенно четко стало понятно, о чем мы договорились с Китаем. И будем ли мы выступать с Китаем единым фронтом против, соответственно, против Соединенных Штатов Америки, или мы будем все-таки как бы каждый по отдельности. То есть вот это будет принципиально важно. Но одно я могу сказать, что Трамп очень активно тянут и в конфронтацию на Украине, отметим, он произнес, это я, кстати, прочитал у профессора Евстафьева, он произнес фразу о том, что Украина не должна только отступать, она должна наступать. Значит, если Украина соберет все, что она может собрать, и нанесет удар где-то, я даже не исключаю, что этот удар для нее станет катастрофическим, но в этом случае это будет прямое вмешательство Трампа. То есть в этой ситуации Зеленский сможет потребовать, ну, если не прямого вмешательства Соединенных Штатов Америки, то, по крайней мере, резкого увеличения поставок оружия именно вот под этот вот наступательный удар. Ну, посмотрим. А мне пока это не очевидно, тем более, что, судя по тому, что пишут и в Брюсселе, и в Лондоне, и в Вашингтоне, всерьез озаботились о том, чтобы что и куда-нибудь Зеленского убрать, потому что он, ну, как бы уже никого не устраивает и создает большие проблемы. Ну, посмотрим, что из всего этого будет. Следующий вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Это Олег, Ростов-на-Дону вас беспокоит.
Вот ехал я тут неделю тому назад из Москвы в Крым на машинке.
Да, да.
И под Ростовом-на-Дону встал в жуткую пробку. Примите меры.
Естественно, естественно. Сгорело 8 подстанций. Вы же поехали в самый пиковый день.
Mm-hmm. Ну да, у нас...
У нас 40... всю неделю вон отключают электричество, они наводят порядок там со всеми этими делами.
Понятно.
Даже в интернете появилось два снимка, как горят прямо во дворах эти подстанции.
Понятно. Температура была 42 градуса. Как,
да, это оказался предел. Сухой, понятно, предел, причем.
Да, понятно.
Да, Михаил Леонидович, да, да. Я не знаю, вы вот часто говорите про образ будущего. Может, вы как-нибудь в одной из передач зададите вопросы по поводу этого, чтобы знать хотя бы, ну, как ваши слушатели видят, так сказать, образ будущего. Вот. А это вы подумаете. А вот что касается, вот книгу вы пишете сейчас, и это раньше, значит, вот в своей первом издании про падение эффективности и капитала и уменьшение фондоотдачи. Так вот, это же, по сути, это естественный процесс, ведь требуется все больше капиталовложений, чтобы провести модернизацию, повысить производительность, получить уменьшающуюся прибыль. Получается, что задачу для себя надо ставить не получение прибыли, ну, после вот изменений, а именно быть востребованным, необходимым, то есть какие-то новшества там вводить. Я так понимаю.
Ну, я довольно много на эту тему писал. Собственно говоря, если как бы речь идет об образе, я вот тут вспомню, напомню, что я писал об экономическом кризисе на протяжении почти 20 лет. Первый наш текст с Олегом Григорьевым вышел, если не память не изменяет, в апреле 2000 года на сайте Polit.ru. Потом мы его переписали, и он вышел статьей в журнале «Эксперт». Это был июль 2000 года. То есть, это было больше 25 лет назад. А, соответственно, книжка «Воспоминания о будущем», где изложена теория вся уже целиком, вышла в 2019 году. И меня спрашивали мои знакомые, которые как все переживали, что все это украдут. Они говорили, а почему нельзя взять твои тексты и, соответственно, значит, их, как бы, грубо говоря, переопубликовать под другим именем, переписав. А я на это говорил, что вся проблема в том, что у меня в голове есть системная картинка. Но я из этой, эту системную картинку никому не показываю, а показываю я отдельные ее элементы. Ну, вот как, знаете, пазл же складывается из кусочков. Вот я показываю отдельные кусочки. И если у вас в голове нет, грубо говоря, фотографии этой картинки, то вы не можете по этим кусочкам, особенно если их не полный набор, что-то сложить. Поэтому не получается. Вот я изложил эту картинку в 2019 году в книжке «Воспоминания о будущем». Сейчас вот она... Я уже сдал в редакцию второе издание. То есть, скорее всего, до конца года эта книжка появится. Она, в ней есть кусочки, которые повторяются, но в целом она сильно больше по объему. В ней появилось там с десяток новых глав, ну и, соответственно, в старых главах тоже там много чего исправлено. А в части образа будущего картинка примерно такая же. Она на самом деле есть. Более того, она есть практически целиком. Но для того, чтобы ее нарисовать без меня, нужно взять мои экономические тексты, нужно взять мои книжки, нужно взять мои выступления на клубе «Улицы правды», нужно взять мои ролики, их все просмотреть, что уже практически невозможно, и из них вот вычленить вот эти элементы и все сделать. Я пока этого делать не хочу, потому что если это сделать, это означает попасться под мощнейшую, соответственно, критику, причем критику такую, как бы это сказать, злобно-демагогическую. Она может быть абсолютно безобразной, а люди, которые не вникают, на них это очень часто действует. Да, ну, условно говоря, вспомните, как Сергей Ударенко, царствие ему небесное, обижал Лужкова, а потом Примакова. Вот это вот типичная совершенно демагогия, которую мы получим. И я очень не хочу дразнить гусей и давать им повод, потому что когда они начинают придираться к каждому конкретному элементу, тут понятно, что и как ответить. Я, кстати, обращаю внимание, что реальной критики в мою сторону практически больше нету. Ну, то есть, есть глупости, да, когда там целая куча ботов повторяет одну и ту же фразу. У этого человека не сбылся ни один прогноз. Совершенно очевидно, что это пишут не люди, а автоматы. А есть ли люди, которые повторяют автоматы, то они не читали ни одного моего текста, вообще не знают, а делали ли вообще где-то и когда-то прогнозы. Поэтому это интересы не вызывает. А, есть еще одна замечательная фраза, которую тоже когда-то придумали давным-давно, что даже стоящие часы два раза в сутки показывают правильное время. Типа, ну да, там два раза что-то угадал, но это случайность. Еще раз повторяю. А есть системная теория. Читайте, значит, воспоминания о будущем, а к концу года читайте новую книжку. Ну, фактически второе издание, исправленное и сильно дополненное. Вот такая вот картинка. С этим ничего нельзя сделать, такова жизнь. Вот, поэтому, как бы, когда будет нужно, ну, условно говоря, когда появится запрос, мы эту картинку выдадим. Она, еще раз повторю, она уже есть и довольно давно. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Питер, Москва. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Когда нам ждать мирового энергоперехода? Ну, хотя бы в обозримом будущем можно ожидать отказ от нефти и так далее? Или это все это утопия?
Вы знаете, а что, как бы, а что вы хотите? Вот это принципиальный вопрос. Если у вас мировой ВВП сильно падает, то у нас исчезает проблемы с нефтью и с газом. Потребность в них упадет. Не так, конечно, сильно, как упадет ВВП, но тем не менее. Нефти и газа много еще в мире. Вот реально много. И по этой причине это не проблема. Кроме того, делается, как бы, очень активно развивается атомная энергетика. Вот этого пока хватит. Больше ничего не надо. Все остальное – это бантики. Но если вы хотите там где-то делать ветряную станцию или солнечную, ну, вперед. Только я хочу сразу сказать, что в США, например, уже закрывают строительство электроавтомобилей, потому что выяснилось, что без дотаций они не рентабельны. Они слишком дорогие, и, как бы, с ними слишком много проблем. Для России это вообще нонсенс, потому что куда вы поедете на этой машине за пределы крупных городов? Нужно вложить совершенно сумасшедшие деньги для того, чтобы сделать всю эту инфраструктуру, а для чего? Чем вам не нравятся там дизельные машины или хотя бы гибриды? Вот. Но тут есть тоже проблемы, потому что стоимость захоронения лопастей от ветряков, стоимость утилизации батарей, она совершенно колоссальная. Не говоря уже про то, что вся вот эта вот линия на искусственный интеллект, так называемый, то есть обработки больших баз данных, соответственно, требует совершенно колоссальных строительства совершенно колоссальных центров, которые сами по себе живут ресурсы. Поэтому я считаю, что энергопереход – это пока некоторые такие вот спекулятивные иллюзии. Следующий вопрос. Алло.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Вот Трамп недавно сказал,
как что… Как вас зовут? Откуда вы?
Андрей из Москвы. Вот Трамп сказал, вот у нас есть эта маленькая группа под названием БРИКС, она стремительно увядает. Страны БРИКС хотели попытаться вытеснить доллар. Вот если они попробуют сформировать что-то действительно существенное, США покончат с этим очень быстро. Вот на чем основаны такие, так сказать, прогнозы Трампа?
Да не слушайте вы Трампа. Есть два способа скрыть свои реальные мысли. Первый – молчать, как коммунисты на допросе. А второй – это, соответственно, произносить колоссальное количество слов, причем противоречащих друг другу. Я много раз объяснял, что БРИКС – это не есть некоторое объединение стран с некими едиными целями. Это совершенно другая конструкция. Она появилась, но впервые она была описана у нас с Андреем Кобяковым, как страны, которые могут стать потенциальными лидерами валютных зон, альтернативных существующим. На тот момент было две валютных зоны, евро и Соединенные Штаты Америки, но евро была всегда вторичной, самостоятельно она существовать не может. А вот, то есть ей для того, чтобы стать самостоятельной, нужно было нечто сделать. Вместо этого они предпочли умереть. Вот они, значит, вот сейчас умирают. А что касается единых целей, то у них их нету, потому что каждый из них центр своей валютной зоны со своими там специализациями, со своими интересами и так далее. Единственное, что это будут страны, в которых не будет доллара. Еще раз повторяю, не которые борются с долларом, а в которых не будет доллара естественным порядком. Но я, собственно, я прошу прощения, вот Трамп только что принятием своих криптозаконов, из которых он, как я понимаю, один уже подписал, а два вот-вот подпишет, сделал так, что это, как это называется, практически он ускорил этот процесс. Вот и все. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Михаил Леонидович. Здравствуйте, да. Александр Станур беспокоит. Хотел вопрос задать по криптовалютам, но в первой части вы как бы исчерпывающие ответы дали на все вопросы по суррогатам, которые хочет внедрить Трамп. И поэтому созрел другой вопрос. Вот небезызвестный вам ваш тезка Михаил Делягин разделяет ваше отношение к руководству Центробанка, но недавно высказался очень негативно о торможении внедрения цифрового рубля. Вот прокомментируйте, пожалуйста, а нужна нам такая альтернатива, цифровой рубль, и какую пользу принесет или вред?
Ну, я могу сказать одно только, что как только Путин сказал о том, что нам нужен цифровой рубль срочно, денежные власти немедленно отложили его внедрение на год. Из этого я делаю вывод, что та редакция, в которой он собирается вводиться, для нас полезна, а для там, США и для Великобритании не полезна. Но это абсолютно косвенное. Вот. Что касается как бы, критики в отношении руководства Центробанка и вообще наших денежных властей, то я повторяю свой тезис, который я высказал, там, по-моему, у Юры Пронько в первый раз. А эти люди все время задают вопрос руководству политическому. Говорят, ребята, вы же приняли решение, что мы находимся в западной системе. Но примите решение, что мы в ней больше находиться не должны, и мы уйдем. Но это политическое решение, мы его принять не можем. Это вне наших полномочий. Мы поставлены соблюдать правила западной системы Бреттон-Вудской. Мы их соблюдаем. То, что при этом рушится ваша экономика, ну так ваша экономика не соответствует Бреттон-Вудским правилам. Примите политическое решение, что мы из нее выходим. Вот так. Следующий вопрос. Алло.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Владимир, Москва.
Да,
у меня вопрос по поводу того, что вот у вас на сайте называются динамические модели.
Да.
Я понимаю, в виде тренажеров Кугаенко. А где-то можно увидеть пример, хотя бы самый простой пример модели, не знаю, там какой-нибудь виртуальной экономики, выполненной в таком стиле? Посмотреть просто на эти квадратики со стрелочками, как это выглядит на практике?
А это у нас, это, извините, коммерческая тайна. У нас есть клиенты, которые к нам приходят, и мы на основании этих моделей рисуем им как бы прогнозные модели. Это, вот это есть, но как это внутри устроено, это мы не показываем. Может быть, через какое-то время какую-нибудь модель мы раскроем. Но опять-таки при условии, что клиент возражать не будет. Мы же под него готовим. А делать такие демонстративные модели, ну, как бы я спрошу, есть ли у нас ресурс. Вы поймите, мы же не являемся там университетом или еще чего-то. Мы консалтинговая группа. У нас нету лишних людей. Вот. Мы пытались учить, но у нас там как бы нашлось 2-3 студента, которые к нам пришли. Но они все работают. Вот такая вот штука. Следующий вопрос. Алло.
Алло.
Да,
здравствуйте, Михаил. Меня зовут Лидия, я из Москвы. Скажите, пожалуйста, Михаил, как вы оцениваете тот факт, что раздел демографии исчез из обзора социально-политического положения с мая сего года? Спасибо.
Ну, насколько я понимаю, результаты у нынешнего социального блока правительства не ахти, мягко говоря. Но и мы видим, да, идет активная война с русскими семьями и детьми, да, ювенальная юстиция издевается и давит, льготы не дают семьям, льготы дают дополнительное финансирование только приемным, соответственно, ювеналка, которая заинтересована в этих деньгах, в финансовых потоках, третирует семьи. Почему она не третирует семьи мигрантов, я не знаю. Видимо, не хочет туда лезть. Ну, потому что опасно, мало ли чего, может, дергаться будут. И, в общем и целом, я считаю, что это полное безобразие, и, безусловно, с этим нужно что-то делать. Следующий вопрос. Алло.
Алло.
Да,
добрый день, Михаил Леонидович. Скажите, пожалуйста, вот не является ли вот эта политика Трампа, скажем так, целью является и то, что создать бы управляемый хаос в финансовой системе мировой, а потом в качестве альтернативы выдвинуть что-то новое, может быть, какой-то новый обновленный доллар, как вот спаситель вот этого, от вот этого хаоса?
Вы знаете, как показывает опыт, ломать куда быстрее, чем строить. То есть разрушить мировую долларовую систему можно. Ну, вот, собственно, Трамп этим активно занимается. Но после того, как она рухнет, что-то восстанавливать будет крайне тяжело. И ресурсы на это у США не будет, чтобы это сделать быстро. То есть они начнут на первом этапе строить свою валютную зону, в которой будет, так сказать, новый доллар, которым они все это будут контролировать. Но за это время возникнут альтернативные валютные зоны, которые на попытке, значит, надавить будут активно сопротивляться. Вот такая вот картинка. Поэтому вы тут как бы это просто не получится. То есть та модель, которую вот вы сейчас обсуждаете, она не получится. Ничего хорошего из этого не выйдет. Я могу вас уверить, что и Трамп, и те люди, которые стоят за Трампом, и финансисты, которые согласились на принятие вот этих криптозаконов, прекрасно понимают, что удержать эту систему долларов уже невозможно. Поэтому вопрос стоит исключительно о том, кто будет внутри США, ну, как бы контролировать ее распад, и кто будет бенефициаром этой системы. Вот об этом идет речь. Ну, у нас осталось уже меньше двух минут, поэтому я резюмирую. Резюмирую я следующее. Первое. Принятые Трампом законы направлены не на оздоровление финансовой системы Соединенных Штатов Америки и избавление от долга. Они направлены исключительно на то, чтобы одна из элитных группировок победила другую. То есть группировка, которая стоит за Трампом, хочет победить группировку, которая стоит за Федеральной резервной системой США. А то, что эти законы приняты, является очень важным косвенным свидетельством того, что распад Бреттон-Вудской системы мировой долларовой неизбежен. Отсюда следует, что все, кто занимается бизнесом, и даже все, кто, в общем, более-менее нормально живет, должны для себя решить вопрос, как они будут жить после этого распада и после появления новой системы. Для чего нужно решить как минимум два вопроса. Первый – как будет выглядеть ваш бизнес, ну, хотя бы в черне, предварительно. И второе – как вы сами будете в рамках этой новой системы функционировать. Грубо говоря, ваш там образ. Да? Значит, первую задачу я рекомендую обращаться в агентство стратегического прогнозирования «Ковчег». Мы этим просто специально занимаемся уже как бы несколько лет. Но сейчас просто интенсивность этой работы, скорее всего, очень сильно вырастет. Это первое. А второе – это, ну вот, как бы, ну, послушайте мой разговор с Евой Сорокины. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.